Школьная лаборатория прекрасно оборудована. Я это знал. И знал, что после войны, когда занятия возобновились, некто, пожелавший остаться неизвестным, на свои средства оснастил лабораторию приборами и реактивами. Обслуга поговаривала, что сей жертвователь — богатый коллаборационист, который надеялся искупить грех этим бескорыстным благодеянием. «А, вот оно что», — сказал я. «Я пришел, чтобы убедить вас подать в отставку по-хорошему. Моих предшественников вы также убеждали?» Не ответил. Я отрицательно помотал головой. Он открыл еще одну карту. «Мне неизвестно, что вам довелось пережить, и я не прошу вас жалиться над теми, кто сотворил это с вами. Но вот над этим...» — он повел рукой вокруг себя над школой. «Жальтесь». «А как насчет того, что учителя из меня не вышло?» «Мы дадим вам самые лучшие рекомендации», — сказал он. «Это не ответ». Он пожал плечами. «Что ж, коли вы настаиваете...» «Неужели я до такой степени безнадежен?» «Здесь преподают только достойнейшие из достойных». Прямой взгляд быка, взгляд жабы. Я опустил глаза. На кровати томились пустые чемоданы. «Бежать отсюда, бежать в Афины, к черту на рога, туда, где нет ни зеркал, ни долгов». Я и сам знал, что в учителя не гожусь. Но вслух согласиться с этим значило содрать с себя последний лоскут кожи, содрать собственноручно. «Вы требуете слишком многого». Непреклонное молчание было мне ответом. «Хорошо. Я не стану поднимать бучу в Афинах, но при одном условии. До отъезда вы устроите мне встречу с ним». «Папа Сиблю».
«Это невозможно, французский».
И умолк. «Интересно. Как маниакальное чувство служебного долга уживается в нем с рабской преданностью велением Кончиса? Меж перекладинами открытого окна угрожающе заметалась крупная оса, косо спикировала вниз, и жужжание ее затихло вдали. И гнев мой, точно шершень, утихал в пространстве душевного нетерпения. Скорей бы отделаться, скорее бы со всем этим покончить». Я нарушил молчание. «Почему именно вы?» Он не сдержал улыбки, застенчивой, нежданной улыбки.
«Avant la guerre».
«До войны», французский.
В то время он еще не работал в школе, значит, гостил в Буране. Я уперся взглядом в столешницу. «Мне надо убраться отсюда как можно скорее, к вечеру». «Ваша спешка понятна, но вы ведь не станете больше поднимать шума». Под шумом он разумел то, что случилось за завтраком. «Посмотрим. Раз уж...» — я повторил его жест. «Только ради этого...» «Бьем».
«Ладно, французский».
Он произнес это с какой-то даже задушевностью. Обошел стол, чтобы пожать мне руку, и по плечу не забыл потрепать, как бывало делал Кончис. «Верю вам на слово». Живо, размашисто ретировался. Так вот меня и выперли. Как только он ушел, я вновь преисполнился досады. Надо же. Опять держал в руке плеть и опять не ударил. Увольняться-то не жалко. И думать нечего о том, чтобы куковать тут еще целый год. Убеждать себя, что на острове нет и не было виллы под названием Бурани. Трястись над прокисшими воспоминаниями. Но как расстаться с Фраксосом, с его солнцем и морем? Взгляд мой простерся над кронами оливковых рощ. Все равно, что руку отрезать. Шум поднимать и вправду не стоит. Шуметь бессмысленно. Как ни крути, обратная дорога на остров мне отныне заказана. Я нехотя уложил чемоданы. Помощник казначея принес мне чек и адрес афинского трансагентства, в котором мне закажут билет в Англию. В начале первого я навсегда покинул школу. И прямиком направился к Петереску. Дверь мне открыла какая-то крестьянка. Доктор отбыл на Родос. Будет через месяц. Оттуда я пошел к дому на холме. Постучал в калитку. Никто не вышел, на воротах висел замок. Тогда я вновь пересек деревню и очутился в старой гавани, у таверны, где мы выпивали с дряхлым барбой Димитраки. Как я и рассчитывал, Георгиу помог мне снять комнату в одном из близлежащих домишек. За вещами я послал паренька с рыбачьей тележкой, перекусил хлебом и маслинами. В 2 часа дня я, обливаясь потом, уже брел сквозь заросли опунций к центральному водоразделу. Я захватил с собой походный фонарь, ломик и лучковую пилу. Я обещал не поднимать шума, но сидеть сложа руки не обещал.